Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Шесть в Москве. Доброе утро. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 мая, суббота. С вами Евгения Фомина,
Женя и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Слушай, но не было бы счастья, да несчастье помогло. Я сегодня работаю из студии, и не поверишь, просто какой-то неподдельный кайф. Просто невозможно.
Поверю, почему же? Я бы с огромным удовольствием к тебе бы присоединилась на самом-то деле, так что я прекрасно понимаю, какой это кайф. Ну и как? Как там люди?
Слушай, они есть.
Ты когда увидел
Питера? Они есть, да. Можно посмотреть ему в глаза. Я вот сейчас это делаю. Представляешь, он здесь сидит, действительно, красуется. На самом деле у меня просто сломался компьютер, с которого я обычно выходил на удаленке на работу, поэтому мне пришлось сегодня приехать в студию, но не без удовольствия я это делал.
Ага, ну я понимаю. А я, наоборот, уехала за город. Потому что у моей дочери был день рождения, и я, естественно, не могла это как-то упустить. В общем, я сейчас вещаю с видом, значит, на вот это вот, на все, на цветущую зелень, на там груши вот у меня за окошком цветет, у меня тут голубое небо, мне в мансардное окно светит. Потрясающе, конечно, ощущение великолепное, так тебе скажу.
Ну, красота. Видишь, как у нас с тобой сегодня контрастный, наверное, в этом смысле эфир. Да, у меня из окна вид совершенно другой, но я не сказать, что жалуюсь. А что хотелось бы обсудить сегодня? Давай напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, нас там зовут «Говорит МСК-бот». И звоните нам 8-495-7373-94-8. Звоните и рассказывайте, как у вас обстоят дела и обстояли дела на этой неделе с самоизоляцией. Потому что что-то мне подсказывает, что никто эту самоизоляцию больше не соблюдает. Ты была на улице на этой неделе?
Было такое ощущение. Я один раз была на работе, и, соответственно, я поехала на дачу. Вот пока я ехала на дачу, чтобы ты понимал, я стояла в пробке. И это было, так, знаешь, неожиданно, потому что я к такому уже как-то не
привыкла. Отвыкли, да.
Да, и ты представляешь, я, то есть я еду, у меня еще такой маршрут был, знаешь, как будто бы я еду сначала на работу, а потом с работы, вот как-то так, через центр. И, ну, просто все, вот где все традиционные места, в которых обычно скапливаются машины, они все были забиты, при том, что я ехала, ну, мне кажется, было часов 5, может быть, вечера, и не какой-то выходной день, то есть это была не пятница.
Да,
очень странно.
Да,
очень.
Это так оно и есть. Я тоже умудрился на этой неделе постоять несколько раз в пробках. И я могу точно абсолютно сказать, что никакой самоизоляции больше не существует. Ну, действительно. И Яндекс вроде как показывает, что пробок нет. Там, я не знаю.
Мне кажется, он лукавит.
Да, но это неправда, потому что я в них сам честно стоял. Вот интересно узнать у вас, стояли ли вы в пробках.
Ну, в общем, друзья, смотри, у нас уже есть очень много сообщений от нашей аудитории. Вот, пожалуйста, Станислав рассказывает, что он вышел на основную на работу с этой недели, на производство. Все как и раньше, до самоизоляции. Только лето и все в масках. Вообще, ощущение, конечно, очень странное, я тебе так скажу. Мне кажется, что когда мы все вернемся на окончательную работу, будет такой легкий шок, потому что мама говорит, что ей предлагают выйти на работу уже с 18 числа. Она говорит, я что-то не готова. Мне сказали, до 1 июня, все, до 1 июня я вот тут себе газонокосилку купил, на ней езжу по окрестностям, не хочу я ни на какую работу. Уже все замечательно. Кому это все нужно? Ну, понимаешь, да?
Да, ну, конечно, да. Ну, с одной стороны. А с другой стороны, вот я лично прям, ну, вот я сегодня, считай, вышел на работу полноценно, да, пришел. там припарковался около нашего радиодома, поднялся сюда, в маске, в перчатках, правда, но все равно поднялся, зашел, увидел живых людей, да, Илья, Катя Звягинцева здесь, они очень удивились, когда они меня увидели, они сказали, что ты что здесь делаешь, ты будешь вести эфир живьем из студии? Я сказал, да, и знаешь, и вот, да, непередаваемое ощущение, вот прям кайф, не могу, и поэтому я не могу сказать, что я как-то буду скучать по этой самоизоляции, наверное, нет.
Смотри, в Питере Дэн проехал быстро, на дороге пусто. То есть в Питере продолжают еще соблюдать самоизоляцию. А Сергей рассказывает, что у них в будни стала вся парковка пустая. То есть люди куда-то ездят. А Димитриус рассказывает, что в их федеральной земле в Германии практически все работает при соблюдении правил гигиены и дистанции, но жизнь уже набирает обороты. Только что Катя рассказывала в новостях, я слышала, что Италия вообще границы открывает с... Какого там, с 4-го, по-моему, июня или с 3-го?
Ну, что-то такое, да.
В общем, уже прямо сейчас, да.
Да, мне вот интересно, куда вы, если вы дома не сидите, то куда вы все едете? Потому что неужели все прям резко вышли на работу? Не знаю, мне в это не верится. Хотя, с другой стороны, куда еще можно ехать? У нас есть звонок, давай вот и узнаем. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Лимонад Нинджо.
Доброе утро, Лимонад Джо.
Я вот 12 числа ездил на работу, там надо было 2-3 часа заехать.
Угу.
Ну, пустынный город, я припарковался в центре, у меня есть возможность. Прошел по Красной площади, по Александровскому саду, перешел по Москворецкому мосту, туда ближе к Пятницкой улице к вам.
Да.
Ну, народу очень мало, не знаю там какие индексы, но и доехал я днем без пробок.
И вы не видели, много людей не было на улице. А это было утро, вечер? В какое время вы это делали?
Где-то в районе часа дня.
Часа
народу
дня.
Мало. Народу мало, и пробок никаких не было. Я по Ленинградке доехал.
Вот, видите, мы с вами как будто в разных городах живем. Потому что у меня, если честно, абсолютно диаметрально противоположное было впечатление от города на этой неделе.
На этой улице точно никого не было, народу. В сравнении с теми временами, когда она была полноводной.
Это понятно. Спасибо вам огромное, Лимонаджо. Это понятно, что если мы сравниваем вот с обычным, с мирным временем, наверное, все-таки еще не так много людей в Москве. Но если мы будем сравнивать даже с прошлой неделей, то разница налицо.
Да, абсолютно. Ну вот, смотрите, пожалуйста, пишет. Вообще есть ощущение, что все, у кого есть сайт, это все торгуют из офиса. То есть все уже. Все вышли. С 2 мая у Сергея С. каждый день наращивают число сотрудников, потому что клиентов океану застройщика, поэтому нужно выходить на работу. Дэн тоже рассказывает, что он вышел на любимую работу, будь она неладна. Ну уж ладно, она либо неладная, либо неладная, либо любимая. Дэн, вы как-то определитесь, мне кажется, у вас когнитивный диссонанс.
Есть звонок, давай пообщаемся. Доброе утро.
Вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые ведущие, приятно всегда вас слышать в субботу.
Спасибо.
Я хочу вам передать привет на Винский бульвар, дом 18. И спросить, как ваша собака, которая у вас была, ну, наверное, давно.
Нет? Да, прекрасно. С собакой все хорошо. Спасибо за привет. Вы скажите, пожалуйста, вы дома сидите или вышли в город на этой неделе? Может быть, вас на работу вызвали, может быть. Ну, как у вас вообще самоизоляция? Алло.
Все, прошу,
видимо,
пропал.
Все, да.
Ну, ладно, ничего
страшного. Ну, ладно, собака и хорошо.
Эльза нам рассказывает. Сидим, как и сидели, но муж стал ездить на работу на такси в маске и перчатках. Все нормально, ждем отмашку. Детские сады начали опрашивать, будем ли мы ходить в сад летом. О, вот оно, счастье начинается потихонечку. Так, неторопливо.
Давай звонок еще.
Ты понимаешь, как это важно на самом деле? Очень. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здрасте.
Здравствуйте.
Болтниковск. Балконы, смотрю, дом напротив. Вчера было очень много машин.
Угу.
Ничего.
Все куда-то разъехались, правильно?
Да, я вот удивляюсь. Мне 70 почти 5 лет. Как люди уезжают? Вы знаете, я не имею я интернета.
Да.
И телефон у меня кнопочный. Вот, а дача у меня далеко. Вот как мне туда уехать?
Вероятно, получить его с помощью телефона?
Что СМС мне сказали, что теперь не действует.
Нет, это на самом деле уже не достоверная информация, все действует. Ничего не стали убирать, и через СМС тоже можете получить пропуск.
Серьезно?
Да.
Все. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Так что люди уезжают.
Спасибо, понятно. Ну вот, видишь, люди уезжают. Я, на самом деле, открыл для себя вот сейчас нашумевшую эту карту самоизоляции, да, с всеми этими индексами от Яндекса. И смотрю, тут есть график, на котором очень четко видно, как люди себя вели с февраля месяца. И вот где-то с февраля по, я сейчас точно тебе скажу, по какое число, по 28 марта. Люди активно работали, гуляли и так далее. Никакой самоизоляции не существовало. И в помине вот этот вот рейтинг, он всегда держался в районе там погрешности какой-то. То есть все были на улице. Потом мы начали сидеть дома. И вот циферки пошли 3, 3,5, 3,2, 3,9, даже когда-то 4,1. То есть это означает, что люди преимущественно находились у себя дома и по улице не шлялись. И вот на этой неделе ровно индекс... А вот в тот момент, когда президент вышел с последним своим обращением, да, это когда было 11-е, 12-е число, да, где-то вот так. Нет, даже раньше, да. Но неважно. А рейтинг сразу 2,5. Стабильно 2,5, а вчера вообще 2,4. То есть 100% люди дома больше не сидят. Мне интересно, куда вы все ездите? Расскажите, пожалуйста. Доброе утро.
А мне интересно, почему они не сидят? Устали? Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Яна. Я с семьей нахожусь на изоляции в Подмосковье. И могу вам сказать, что в Подмосковье изоляция практически не чувствуется. Особенно она не чувствуется около магазинов строительных, около магазинов садовых. А я сама медик и по долгу службы работаю. И, в общем, особенно изоляции тоже не ощущаю, потому что так или иначе семью кормить нужно, ездить за продуктами. Но дети сидят дома плотно, и слава богу, что мы живем на земле, в своем доме, и они имеют возможность и выйти, и шашлык пожарить, и, в общем, помочь мне по хозяйству.
Ну, вы вот как уехали, вот. Да, в самом начале, когда да, это все объявили, да, так, в принципе, да. Там и продолжаете держать вот этот вот режим.
Да, держим вот эту, так сказать, оборону. Ну, так сложилось, что я сама живу в Москве с семьей, но работаю в Подмосковье. Ну, так сложилось. Угу. И загородный дом есть. В общем, мне удобно, я на полставки езжу. И из Москвы благополучно. Сейчас, конечно, на ставку, потому что рук не хватает.
Какой район Подмосковья? У меня такой вопрос.
А, это Дмитровское шоссе. Город Дмитров.
А, Дмитровское шоссе. Вот. Интересно. Да. Просто у меня другое наблюдение по поводу того, что работает в Подмосковье и что не работает. Например, здесь у нас в Кашире, у меня тут мама вчера каталась туда с каким-то шариком-подшипником, я не знаю, чем-то еще, и сказала, что там не работают даже магазины, то есть не пускают внутрь магазина, ты стоишь снаружи, человек выходит, спрашивает, что тебе надо, и выносит. Вот такая схема, в Москве такого
верно.
Нет.
Совершенно верно, но снаружи это стоят очереди, которые соблюдают, кстати, дистанцию, вот это интересно, да.
Да.
Но, тем не менее, очереди достаточно длинные, людям все надо, люди выезжают, люди стоят, в масках, перчатках, надо сказать, очень все подключились к тому, чтобы маски шить, то есть все в таких веселеньких самопальных масочках, ну, в общем... Все равно, на мой взгляд, Подмосковье живет. Нет такого, знаете, мертвого города.
Угу.
И молодежь здесь, конечно, хуже организована, видимо, ну, в принципе, другая немножко молодежь в Подмосковье. Вот их можно увидеть сейчас, последнюю неделю, и на спортплощадках они тусуются. Ну, то есть, вот, как-то
ну,
так.
Ну, понятно, спасибо, спасибо вам огромное. Ну, вот, видишь, на спортплощадке все вышли.
Да. Я не знаю, я в деревне, тут нет никакой спортплощадки. Я вчера сделала первый марш-бросок на велосипеде, чего я не делала много-много лет, а последние, как ты знаешь, 2 месяца я вообще не шевелюсь. Но знаешь, Жор, я чуть не умерла где-то в километре на втором. То есть ощущения, конечно, удивительные. Но самое удивительное ощущение было в первый день, когда я сюда приехала. Я, ну, сколько раз там за день ты поднимаешься с первого этажа на второй? Ну, не знаю, ну, там, ну, раз 7-8, например. Постоянно же шастаешь куда-нибудь наверх. Так вот, на следующий день после вот этого вот моего хождения сверху вниз, я поняла, что у меня жутко болят ноги, так, как будто бы я тут пробежала 10 километров марафон. Такое ощущение. Думаю, о, какая интересная у тебя спортивная форма-то, Фомина. Ты прям Спортсмен?
Да, со спортивной формой проблемы, конечно, у всех, это правда.
Я не знаю, как мы отсюда выйдем, это какой-то кошмар просто.
Так, кто-то выйдет в будущем, а кто-то уже вышел, видишь?
Это правда. Вот, Денис Девятиэтажник рассказывает, что он вообще все это время работал без выходных, потому что он связан с ритуальными услугами. А еще что есть? Вот, Сыч рассказывает, что всех вызвали на работу. Так, а Эльзу мы уже читали, как-то так.
Андрей
вот,
Дыдриков всего... пишет, что вчера все уехали на дачи пнипелить. Ну, вчера понятно, вчера я понимаю. А вот всю неделю куда ездили, рассказывайте, колитесь.
А, вот смотри, Рамси Болтон требует немедленного самоизолирования в ресторане. Я тоже хочу самоизолироваться в ресторане. Мне кажется, что когда откроют ресторан, я просто туда приду и буду сидеть там 8 часов.
Кстати, насчет ресторанов. Такое вот наблюдение. 8 часов просто в одном ресторане. Просто сидеть? Знаешь, как...
Нет, я буду есть.
Мне водичку, пожалуйста.
Нет, мой рекорд пока что был 7 часов. Мы с подружкой один раз 7 часов просидели в ресторане с 3 часов дня до 10 часов вечера. Так что, если что, я женщина тренированная. Я могу непрерывно есть на протяжении 7 часов.
Рубрика «Богемная жизнь» Евгения Фоминойна, говорит Москва. Вы ждали? Вот она.
Ну, естественно.
Пришла. Наблюдение насчет ресторанов и кафе. Я вот точно абсолютно могу сказать, что я заметил, что на этой неделе многие кафешки начали... даже, ну, те, которые не работали вот все это время, даже на вынос. Они начали открываться и начали обслуживать клиентов на вынос. С этой недели. Вот какой-то вот такой вот рубеж пройден, и с понедельника все эти заведения начали открываться.
Ну, потому что все уже, ну, невозможно, все очень сильно устали. Еще, понимаешь, такая погода, это сейчас уже холодно, а до этого была такая жара прекрасная, когда хотелось надеть короткое платье и выйти на улицу. И сходить там, я не знаю, долго-долго и упорно. В конце концов, мне кажется, что уже, знаешь, у меня дети вот эти зеленые, которые сидят целыми днями в городских квартирах, это же какой-то кошмар. У меня ребенок старший приехал сейчас на дачу, мама так на нее смотрит и говорит, какой кошмар, что с тобой, почему ты такого цвета? А потому что 2 месяца сидеть в квартире, ну, как ты думаешь?
Ну, то есть ты это связываешь с тем, что просто уже банально накопилось у людей вот эта усталость, и терпеть уже дома сидеть невозможно. И еще и погода докидывает погода. Дровишек. Угу. Да. Ну, понятно. У нас есть звонок, давай поговорим со слушателями на эту тему. Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Алло,
доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, по поводу самоизоляции и индекса самоизоляции. Мы 12-го органа государственной власти работаем. Езжу с 12 числа на работу, со Сретенки на Новый Арбат. Угу. Вы знаете, город пустой, а езжу я в часы пик, утром и вечером. Практически 3-4 человека в электробусе, в обед выхожу гулять на Старый Арбат. Пусто. Если раньше были китайцы, которые тоже очень уже...
Не, ну давайте мы с вами согласен насчет китайцев и Старого Арбата, это я согласен. Но давайте будем сравнивать не с тем, как было до наших вот всех карантинов и самоизоляции, а с прошлой неделей.
Да, с прошлой недели. С прошлой недели были на изоляции, мне трудно сравнивать, я не ездила.
Наблюдала. Видите, вот вы выехали.
Извините, я наблюдала в окна электробус, потому что я гуляю по Сретенке. Было 1-2 человека, но сейчас, может быть, 5 человек. Все равно это пусто, люди держат дистанцию. У нас на работе все издан приказ, все ходят в перчатках, в маске. То есть никого заболевших из нашего управления нет. В общем-то, люди дисциплинированные. И ходили гулять на Красную площадь, сфотографировали, специально она пустая.
Ну, Красная площадь, да, действительно пустая. Я видел тоже разные кадры, и сверху как снимали. Это зрелище такое, да, интересное. Спасибо вам огромное, спасибо. Ну, я рад, что люди действительно дисциплинированы. Вот что есть, то есть. Я готов тоже, знаешь, подписаться под этим. Действительно стараются везде, даже в магазинах, держать дистанцию. Вот мы с тобой там несколько, может быть, недель назад ругались, что почему вы все подходите прямо и мне чуть ли не в лицо плюете там в этих очередях. Сейчас стараются действительно люди держать эту дистанцию. И ходят преимущественно все в масках и перчатках.
Ну, во-первых, штраф. А знаешь, штраф он как-то дисциплинирует. Ну, как что ни говори, все равно мы не можем одним пряником. Нам требуется кнут. Это же абсолютно очевидно, во-первых. А во-вторых, все-таки, знаешь, человек такое существо, он как бы ко всему привыкает. В том числе, видимо, и к хождению в перчатках и масках. Хотя перчатки меня раздражают просто страшно. Просто невыносимо раздражает.
Да, неприятно в перчатках ходить. Да, особенно когда жарко в маске, но тем не менее все ходят, ну практически да. Все. В магазине, по крайней мере, сейчас точно ты не увидишь человека, ну, знаешь, может быть, 1 на 20 человек будет без маски, и то его могут даже не впустить.
Да, я вот видела что-то такое, когда не пускали просто человека без маски, он там пытался каким-то образом прорывался, но нет, не пускают.
Вот за последние дни новость была, у нас в Москве оштрафовали около 80 человек за это дело, за хождение без масок в общественных местах. То есть штраф действительно существует, он работает. Если вдруг кого оштрафовали, тоже позвоните, расскажите, очень интересно было послушать, как это происходило.
Андрей Дидриков говорит, что с 12 мая 600 тысяч сотрудников строительных и промышленных предприятий вышли на работу, поэтому нельзя сравнивать с прошлой неделей. Это правда, потому что у нас же были первые послабления с вот этим вот всем введенным, но 600 тысяч человек на всю Москву, учитывая, что все остальные должны были бы сидеть дома, это не так много. А ощущение, что вышли не 600 тысяч, а где-то примерно треть жителей.
Да-да, но это прям ощущается, что люди... Больше дома не сидят, по крайней мере, большое их количество, там какой-то процент людей не сидит больше дома, это не 600 тысяч.
Ну да, ощущение такое. Наталья говорит, что вот представляете, как тяжело без движения пожилым людям в возрасте 65 лет и больше. Надо бы им разрешать ходить на улицу. Хороший вопрос, кстати, Наталья. Вы знаете, когда мы говорили о социализации итальянцев, испанцев, о том, почему они так много заражались и почему у них такая высокая смертность среди пожилых людей, мы говорили о том, что именно, ну, в первую очередь это связано было с тем, что они очень социальные. Ну, то есть пожилые итальянцы проводят в свое время в кофейнях, в кафе, они сидят, болтают, очень сильно обнимаются и, естественно, передавали друг другу этот вирус несчастный. А у нас такого как раз не было. Поэтому мне вот довольно любопытно, насколько много на самом-то деле люди в возрасте 65 плюс выходят на улицу. Потому что вот я бы не сказала, что прям все так активно гуляют. Но, может быть, я не права, может быть, у меня не очень хорошая выборка. Как тебе кажется?
Ну, я не могу сказать, что я гулял на этой неделе как-то много по Москве, поэтому тоже не могу тебе 100% сказать, все вышли или там сидят дома. Не знаю. Звоните, рассказывайте. Но мне кажется, пока еще сидят. Вот люди 65+, стараются вроде как держать эту самоизоляцию. Пока еще терпят. Слава богу. Молодцы.
Денис нам рассказывает, что при нем из вагона метро полицейские вывели парня без маски, что с ним было дальше неизвестно. А полицейские были в масках при этом? Денис.
Мне нравится вот это, что с ним было дальше, было неизвестно.
Ну что, я не знаю, что-то страшное. Сразу там какие-то должны быть сцены из-за романа Замятина, мне кажется, или Оруэлла. Какая-то такая жесть.
Ужас, ужас.
Обожаю антиупотию, да.
Доброе утро.
Доброе утро. Называется, ты точно радиоведущий? Точно, да.
А мне вот это сообщение нравится. Евгений и Георгий, у меня складывается впечатление, что вы хорошие люди.
36-й, так и есть. Мы, правда, очень хорошие люди. А Сергей говорит, что очень тяжело сидеть в городской квартире, потому что квартира – это не дом. Ты знаешь, вот у меня, кстати, такое двоякое ощущение. С одной стороны, да, квартира – это не дом. С другой стороны, дом – это тоже не квартира.
Да. Люди, которые сидят в доме, будут говорить, что у них там, я не знаю, нет каких-то городских удобств под боком. А люди, которые сидят в квартире, будут говорить, что они с удовольствием уехали бы куда-нибудь в дом, на дачу, и там бы гуляли на свежем воздухе. Поэтому это всегда...
Вот у меня здесь, меня здесь напрягает, например, как минимум это качество связи, потому что здесь, конечно, нет никакой выделенки, ничего такого. Это интернет, который я вот боюсь, на самом деле, отвалиться посреди эфира, потому что я не уверена в том, что этот вот местный Wi-Fi, он потянет, мою работу. Это первое. То есть папа, например, у меня не может работать в тот момент, когда дочь учится в Zoom. Он говорит, что у меня не тянет одновременно, а ему нужен удаленный рабочий стол. То есть проблемы с интернетом определенно есть. Это первое. А второе, Жор, ну если честно, то просто тупо убираться. Ну, серьезно. Ну, это невозможно, когда здесь семья из 5-6 человек, они же все время все портят.
Большая территория. Все портят. А у нас новости. Девять пять в Москве, сегодня 16 мая, суббота. С вами Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро. Ну что, давай перейдем к следующей теме. Мы хотели еще обсудить это на прошлой неделе, но что-то как-то почему-то не обсудили. И сегодня, даже хорошо, что она перешла на сегодня, потому что у нас сегодня такой будет день про образование. Начнем мы со школы.
Ой, это страшное, да. Страшное дело. Это школа, это ваше дистанционное обучение и все остальное на земле. С одной стороны. А с другой стороны, очень даже удобненько.
Да, вот мы хотели обсудить, как вы вообще оцениваете вот этот эксперимент вынужденный с дистанционным обучением в школах. Звоните, рассказывайте, как ваши дети прошли через это. Рассказывайте про школы, про кружки. Были ли какие-то кружки у вас дистанционно, может быть, не было. Как вы с этим совсем уживались, получилось, и хотели бы, может быть, в дальнейшем продолжить. Хотя, боюсь, что я знаю ответ, но на всякий случай вдруг вам понравилось. Рассказывайте.
Смотри.
Да, я координаты наши сначала обновлю, да, звоните нам по номеру 495-7373-94,8. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94,8. И в Телеграме нас зовут «Говорит МСК-бот».
Даже. Итак, смотри. Ну, у меня есть двое детей, как ты знаешь. Одной 20, и она учится на втором курсе университета. Другая, и другой 8 уже теперь. Она оканчивает первый класс. Ну, собственно, уже по-хорошему должна бы окончить, потому что вроде как 15 мая последний учебный день. Но наша учительница прекрасно понимает, как дороги родителям вот эти 3 часа занятого ребенка. Понимаешь? Вот 3 часа ребенок сидит перед компьютером или перед телефоном и чем-то там занимается, и это просто драгоценное, просто дорожайшее время, понимаешь, за весь день, потому что ничего не происходит, тебя никто не достает, она занята, она что-то там делает, какие-то новые знания получает, по крайней мере, она сидит на месте 3 часа. Это просто максимально ценно. Как это все происходит? Происходит ужасно. Я тебе уже рассказывала, что самое страшное в этом всем родители, которые сейчас уже стали в дисциплинировании, они уже как-то поспокойнее ко всему этому относятся. Поначалу они подсказывали своим детям, видимо, очень сильно нервничали, что вот ребенок тупит и не может ничего ответить, и вообще, что это такое. Ну так, ты знаешь...
Позорит же... меня в интернетах
да.
ваших.
Да, да. Так-то ты же не знаешь, что он там в школе отвечает.
Да.
Как дела в школе? Да все нормально. Мы не знаем, что он на самом деле там стоит, как валенок, ушами хлопает и ничего сказать не может. А тут вот оно, у тебя все на глазах, конечно, волосы шевелятся на голове от ужаса. Как же так? Он что такой бестолковый? Он что, ничего не знает? Ну, вот. И, конечно, хочется как-то чаду своему помочь. В общем, учительница вскрывалась. Потом нет, все, вроде как-то получше стало. Более или менее родители сейчас стали дисциплинированными. Но все равно полностью самостоятельным этот процесс не может быть, просто потому что кто-то должен потом отфоткать работы самостоятельные, домашние и все остальные, отправить учителю, чтобы она их проверила и что-то сказала по этому поводу. Поэтому... Ну, ребенок не вполне автономен в этом смысле. И еще есть такая штука, ты наверняка знаешь, у тебя же есть младший брат, такой сайт, который называется Учи.ру. Вот там всякие марафоны, всякие интересные задания. Это все очень классно сделано. Я прям сама залипаю, мне очень интересно. Так это все в игровой форме происходит. И ребенок, когда хочет делать, то у него сразу все очень ловко получается и все очень хорошо. Когда не хочет, включается режим «Мама, я у тебя тупенький». Поэтому «Мам!» каждую минуту. А тут что надо делать? А куда надо нажимать? А начать решать, да, вот такая вот кнопочка. Думаешь, слушай, минуточку, женщина, ты это делаешь уже 9 месяцев, ты с 1 сентября этим занимаешься, в смысле ты не знаешь, какая кнопочка? Но дети, они же очень хитрые, то есть те, кто говорят о том, что дети, ну что вы, дети, цветы жизни, они такие чудесные. Нет, дети все очень хитрые, максимально хитрые, просто страшно сказать. Какие хитрые дети. Поэтому как только вот эти вот технические сложности, они им дают определенную, как мне кажется, определенную фору в этом смысле. То есть, ну, когда им выгодно, то у них все получается. А когда невыгодно, они сразу делают вид, что они ничего не понимают в компьютере, в телефоне, в любой технике. В общем, все что-то как-то не заходит, все как-то очень неудобно. Понимаешь?
Ну, в общем, если так коротенечко, да, родители вроде чуть-чуть перестроились и уже подпривыкли, но все равно полноценной заменой школе это быть не может, потому что дети не автономны, дети начинают юлить, домашняя обстановка их немножечко как-то, я не знаю, расслабляет. И,
да.
Ну, вот, знаешь, вот нам Григорий из СПБ пишет, что у него сын чувствует себя шикарно, учится на даче, у него на 3-м этаже вообще свой кабинет. Дышит свежим воздухом, и оценки можно все проверить в электронном дневнике. И он прислал нам даже фотографию этого такого кабинета. Ну, стол, компьютер, стул. Действительно, вот видно, как сын соорудил себе такое вот рабочее место, где он может заниматься. Видишь, кому-то нравится. Пишет, что тетрадь у него вообще исписана вся домашними заданиями, 96 листов. Ребенок учится.
Хороший вопрос. Знаешь, наверное, еще все зависит, конечно, от ребенка, это первое. Второе, все-таки вот тут тоже отдельный кабинет, который нужен ребенку. Ты знаешь, о чем там будет делать? Кто его знает? Особенно если он такой ленивый, так скажем. Я бы сидел в интернете, бы читал бы какую-нибудь ерунду, скорее всего.
Слушай,
когда мама заходит, открываешь Zoom.
Точно 100%.
Ну, правда, ну, серьезно же, абсолютно.
Да, у нас то звонок есть, давай послушаем, да, что нам говорит наш слушатель. Доброе утро.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня внук в 9 классе прекрасно учится по компу. В том году заработал уже себе 3 этих бюджетных места. В том году призер Ксерокса по химии, а в этом году первый победитель по физике. И первый призер по физике уже бюджет заработал. И победитель по химии в этом году.
Это олимпиады, правильно?
Да, олимпиадные, да, олимпиадные. А здесь один выступал, но не по вашей, по другой, КП, и сказал, мардан такой есть. И он сказал, что олимпиадники эти все блатные детишки, мол, и занимают бюджет незаконно. Представляете? Вот такой есть такой мардан, болтун. Вот я напишу даже в прокуратуру, чтобы он извинился перед этими детишками, которые трудятся, стараются.
Понятно, понятно, спасибо. Ну, прокуратура, да, мне кажется, это, конечно, лишнее, да, но вот видишь, дети прямо на самоизоляции некоторые и олимпиады, в олимпиадах участвуют.
Я не знаю, еще, ну, вот у дочери моей есть кружок по рисованию.
Угу.
Соответственно, она рисует и отправляет свои рисунки преподавателю, а он потом присылает свои замечания. Очень все это, конечно, долго, понимаешь? То есть даже не то, что долго. Мне кажется, что это очень много лишней кропотливой работы для учителей. Мне в первую очередь жалко именно их. Представляешь, одно дело, они проверили, там ручкой черкнули что-то или сказали даже словами. А тут им приходится все это набирать, печатать. Это же, ну, просто элементарно время. И, ну вот прям жалко. Потому что наверняка, если бы это все было бы в устной форме, то это был бы более развернутый комментарий. Он был бы с большими какими-то примерами. Может быть, там преподаватель взял бы вот этот карандаш и карандашом бы нарисовал, где там нос должен. Mm-hmm.
Ну да, подошел бы, помог, объяснил, показал бы на практике, да, грубо говоря. Взял бы за руку и показал, как там, что, где рисовать. Я, конечно, тот еще художник. Ну, примерно, да, я понимаю, о чем ты говоришь. 7373948, слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро. Юрий меня зовут, из Подмосковья. Ну, непонятно, чему радуется бабушка, что внук чемпион по Олимпиаде. Если, например, этот внук не знает географию, историю, литературу. По-моему, это просто какой-то бред с этим образованием. Сейчас нашему замечательному правительству, президенту, понравится вот так экономить деньги, да, и будет оптимизация образования. Продолжаться как оптимизация здравоохранения, и будет отупление наших детей, уже примет просто катастрофический характер, хотя это и так, уже так.
То есть вы считаете, что сейчас...
А вы когда-нибудь учились чему-нибудь дистанционно? Вот вы лично учились когда-нибудь чему-нибудь дистанционно?
Нет, я заканчивал советскую школу, я считаю, что лучше...
Странно. Хорошая школа советская, слово «заканчивать» и «оканчивать» вы до сих пор путаете. Есть у меня сомнения. Нет, Жор, ну серьезно, когда мне люди с грамматическими ошибками, с грубыми грамматическими ошибками рассказывают о том, какое у них блестящее образование, у меня появляются сомнения определенные в блестящести этого образования.
Это понимаешь? Вы по адресу позвонили, я вам скажу, Юрий.
Нет, ну серьезно, просто когда говорят о том, что дистанционное образование недостаточно хорошо и отупляет, у меня включается режим противодействия, потому что, во-первых, существует заочное образование, существует оно не первый год, не первые 10 лет, а вообще первое заочное обучение в России впервые появилось в середине 19 века, 1850, если я не ошибаюсь, год. Тогда еще не было интернета, как ни странно. Друзья, имейте в виду, интернет появился не так давно. Люди учили, им присылали книжки, какие-то задания, они потом читали эти книжки, письменные задания отсылали, и тем самым получали каким-то образом образование. То есть получается, что система, в принципе, появилась не вчера, но сегодня она вас от чего-то отупляет. В том, что технических средств для того, чтобы это образование стало классным, гораздо больше. Как это работает?
Ну, смотри, я слушал несколько программ на эту тему, это сейчас достаточно такая обсуждаемая тема, да, везде, и на телевидении, и на радио, в том числе на нашей радиостанции это обсуждали. И есть некоторые люди высказывают такое мнение, что надо вот, мол, научить детей учиться дистанционно. Вот детям надо, значит, там, как-то привить это, навык обучения дистанционного, научить, давайте научим детей, их надо научить. И у меня в этот момент, мне это прям резало ухо, потому что я считаю, что детей современных этому учить точно не надо. Вот пишут
они
нам,
сами уже умеют.
Да, дети это умеют. К сожалению или к счастью, или просто вот данность наша, надо учить учителей, как, я не знаю, воспитывать детей дистанционно. Давать им какие-то знания. Не детей. Дети лучше нас всех умеют. Они родились уже с этим компьютером. Они уже на нас, на всех не похожи. Там, даже я, ну, я не могу сказать, что я какой-то там старый дед, но и я с компьютером не родился. Это
Шора включился.
Да, но я там с компьютером не родился. А вот современные дети, они уже все с рождения, с айпадом, они все в этой компьютерной эре с рождения, поэтому их учить ничему не надо. Надо учить учителей. К сожалению, к счастью, не знаю, не уверен. Ну, посмотрим. У нас анонсик такой маленький. У нас в следующие полчаса будет гость, который имеет прямое отношение к системе высшего образования. И мы с ним обсудим все, что касается университетов и обучения удаленное в университетах. А сейчас вот про школу интересно, давай у нас звонок есть. Доброе утро.
Да, давай. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Андрей. Меня зовут Москва. У меня жена вот учителем английского языка в школе работает.
О,
ну вот и второй отлично. Месяц на самом деле она уже с ума сходит, потому что она как раз именно с компьютером не очень дружит со всем этим
дистанционным образованием. Да, да, да.
Ну вот, ей было очень тяжело к этому привыкнуть. Благо, первый месяц я сидел на больничном, но не работал, и во всем старался помочь ей. Ну, сейчас вот она, в принципе, как-то уже процесс у нее наладился.
Ну, а так как она считает, это получится таким образом, может быть, в дальнейшем, в будущем, полностью заменить обычную нашу школу вот такой дистанционной формой?
Ну, смотрите, тут какая ситуация. У нас все-таки штат учителей подразумевает то, что есть люди, работающие, которые уже на пенсии. Ну, вот, им достаточно сложно переобучаться именно на все вот эти компьютерные, на всю эту тему. То есть они как бы привыкли к классическому образованию, соответственно. То есть видеть ребенка, обучать его. Вот, то есть в этом плане, вот, конечно, будет сложно старшему поколению преподавателей и учителей. Вот. Но, опять же, среди них тоже есть такие, которые все это быстро осваивают. Вот. То есть, в принципе, в будущем, я думаю, в этом есть какой-то даже плюс. Вот. Но, опять же, это большой минус для родителей в плане того, что все-таки дети будут находиться дома. Ну вот, и меньше свободного как бы времени от детей будет у родителей. Ну вот, это уже как бы каждое дело.
Ну понятно. Спасибо.
Спасибо. Андрей Дыдриков нам пишет: тот, кто хочет научиться, сделает это и дистанционно, а за образование офлайн ратуют родители балбесов и бездельников, которых нужно заставлять учиться. Я абсолютно согласна с этой позицией.
Я вот прям не согласен. Видел это сообщение, и я вот прям, видишь, с вами буду сейчас спорить на эту
тему.
Я считаю, что школа, помимо того, что она какие-то знания дарит, это еще и такой наш социальный, я не знаю, как это, учат, в общем, нас быть людьми, учат нас общаться с другими людьми, социализироваться каким-то образом. Это такая социальная школа, помимо образовательной, в моем понимании. Я по себе сужу. Я лично дистанционно, школьником, никогда в жизни не смог учиться. Потому что для меня было важно, что за учитель мне преподает тот или иной предмет. Для меня каждый предмет был вот именно в человеке, который мне его преподавал. Если я этого человека, ну вот как-то, знаешь, так по школьному с присущим таким подросткам максимализмом, вот если я его уважал, этого человека, если он внушал мне какое-то доверие, я чувствовал, что это профессионал, я у этого человека учился. Если это был какой-то там, я не знаю, зеленый, только что пришедший из практики преподаватель, только что из университета, и я чувствовал, что я могу на нем отыграться, там, тем или иным способом. Это было. Я это делал. И если все вот сейчас представить, что это... И чаще всего вот эти вот учителя, которые пользовались моим уважением, которые действительно были большими профессионалами и умели донести любую информацию так, чтобы я ее усвоил, и потом там это пронес, я не знаю, всю свою жизнь, они чаще всего были очень опытными людьми, уже, наверное, пенсионного возраста, которым сейчас было бы тяжело освоить все эти компьютерные технологии. Поэтому
хорошо.
Вот,
а что мешает?
Да, говори, что мешает?
Что мешает тебе понять масштаб личности преподавателя, когда ты общаешься с ним не с глазу на глаз, а через экран компьютера? Когда он тебе читает лекцию и делает это так же классно, как он это делает, условно говоря, рядом с тобой, только в, не знаю, 500 тысячах километров от тебя.
Сейчас, наверное, ничего. Но это я уже как бы вырос. Когда был ребенком, во-первых, это не с глазу на глаз, там даже если это конференция в каком-нибудь Skype, Zoom и так далее, да, то мы видим вот эти куча лиц на экране всех твоих одноклассников и там, я не знаю, еще кого, однокурсников и преподавателя. Но ты понимаешь, что этот преподаватель, он за вами, за всеми не следит, он на тебя не смотрит, он, ты вообще, он вроде как здесь.
А когда у вас 30 человек в аудитории, ну ладно, хорошо, это университет, когда у вас 30 человек в кабинете, он прям за вами, за всеми следит.
Да, особенно... настоящий учитель, да. Настоящий учитель видит все в классе. Я с такими сталкивался. Он заметит что угодно. Если захочет не заметить, не заметит. Но по факту видит все. Любую там шпаргалочку, еще что-то. У меня были такие учителя. Учительница моя по русскому языку, ее звали Людмила Карловна. Это был учитель, который мы все знали с самого детства. Она у нас была заучем в начальной школе, потом она в старшей школе уже преподавала у меня русский язык и литературу. Это был единственный учитель в школе, у которого было слышно, как муха летит в кабинете. При этом она никогда в жизни не повышала голос. Она всегда разговаривала тихо, всегда была уравновешенной, всегда с тобой была на равных, но при этом все знали, что у нее на уроке нельзя ни пикнуть вообще. Ты всегда сидишь, всегда сосредоточен и так далее. Я не знаю, каким образом она этого добивалась. Я говорю, она никогда не кричала, она, не писала тебе замечания. Есть и такие учителя, которые пишут тебе 150 замечаний, что он там бегает на уроки, не уважает учителя, еще что-то. Вот у нее не было ничего из этого. Она просто сидела, просто рассказывала, просто преподавала. И все знали, как надо себя вести у нее на уроке. И вот дистанционно этого не получится. Хоть убей, я не... С этой позиции не сойду.
Не знаю. Еще смотри, такой момент есть. А как же вот это вот нынче модное домашнее обучение? Это тоже плохой вариант. Смотри, очень модно, очень часто люди успешные, люди богатые, переводят своих детей на домашнее обучение. Получается, что они теряют ту самую социализацию, вот эти ваши, все, о чем вы так страдаете. Ну а как же так? Как же, значит, там в школе можно научиться курить и пить пиво, научиться, наоборот, гигиене, аккуратности? Ну, там много разных всяких вариантов, да, знакомиться с девочками и все остальное, все, что вы подразумеваете под словом социализация, да, а вот люди, которые, казалось бы, хотят дать своим детям лучшее, переводят их на домашнее обучение, тем самым лишая социализации. Чем вы это можете объяснить?
Я, если честно, не знаю ни одного человека, который вот закончил такую школу дома, я не знаю, насколько это у нас в России пользуются спросом такой вид обучения.
Начинают пользоваться огромным спросом.
У меня сразу же возникает в голове сценка из странного достаточно фильма, который назывался «Муви 43». Ты смотрел такую?
Нет.
«Дребедень»? Ой, ну это, в общем, очень-очень странный такой фильм, странный, значит, кинопродукт, но это набор скетчей с очень известными актерами при этом, и скетчи такие достаточно безумные. Но там вот был скетч на эту тему, значит, про мальчика, который... учится дома, ну, это американский фильм, соответственно, американская такая вот, американский дом классический, вот это одноэтажная Америка, и как парни перевели на домашнее обучение, и как родители пытаются дать ему все то, что он не должен как бы получить вроде как дома, все вот эти школьные вещи, и там отец, знаешь, его задирает, как школьный хулиган, подвешивая его на трусах там где-то на люстру. А мама играет его первую подружку, с которой там происходит какой-то первый поцелуй, еще что-то. Ну, в общем, вот такое.
Какой очень... кошмар,
да, господи. Да-да-да, вот все вот так вот утрировано, да. Ну и в итоге это все приходит к тому, что парень вроде как нормальный, но на самом деле просто полностью съехал, и у него башня уже никогда на место не встанет. Но вот у меня, когда ты сказал про домашнее обучение, сразу перед глазами эта вот история появилась. У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Георгий, вы стопроцентно правы, поскольку вы озвучили социальную программу развития личности, а природу обмануть нельзя. Человек живет по двум программам – биология и социалка. Но биология в данном случае ни при чем, это ДНК. А социалка решающую роль в формировании личности играет участие в жизни общества. Если мы учиться и работать будем дистанционно, то сами понимаете, кто получится. И вообще никакого будущего у дистанционной работы быть не может, поскольку человек в основном работает строго в материальной сфере. Там это самое, разве можно там из дома руководить там выпечкой хлеба или собирать урожай?
Так это же не все работают на предмет выпечки хлеба и собирания урожая.
Я как пример привел, ну вы посмотрите структуру народного хозяйства. Как вы будете учить, что получится из вашего ребенка, если он все время будет учиться по компьютеру на расстоянии, когда он общается среди детей и он становится человеком?
У Спасибо. Меня есть один контраргумент, знаешь какой?
Давай.
Почему-то люди считают, что единственный способ ребенка общаться с другими детьми и вообще со всеми, в принципе, на земле, это ходить в школу. Но я вынуждена вам рассказать, господа, вы, может быть, просто не все в курсе, школой, равно как и работой, жизнь человека не исчерпывается. У него есть еще и другие какие-то вещи, которые в жизни человека присутствуют. Например, ваш ребенок ходит на какой-то другой кружок. Учиться, конечно же, кататься на коньках дистанционно невозможно. Ну, серьезно, невозможно. Невозможно, не знаю, научиться там какой-нибудь гимнастике, атлетике, ну, там, где нужен преподаватель, и где нужно что-то делать с телом, так скажем, а не головой. Вот ребенок у тебя будет ходить на эти кружки, он будет там общаться с другими учениками, с другими детьми и, опять же, со взрослыми, со своими учителями, преподавателями, тренерами, со всем с кем угодно. Ребенок будет ходить гулять на площадку, где он тоже будет встречать других детей. Но по-хорошему, понимаешь, кроме школы есть еще другие способы социализироваться и видеть других людей.
Ну, площадки, хорошо, с площадками я согласен, а вот кружки это и школа, я считаю, что здесь можно поставить знак равно, это же одно и то же.
Нет, это не одно и то же, конечно же, абсолютно другое, и совершенно по-другому выстроена иерархия. И, например, если у тебя ребенок двоечник, а в школе он себя чувствует двоечником и дураком, его там все шпыняют, а в кружке там по какой-нибудь тяжелой атлетике он впереди планеты всей, у него совершенно другое ощущение и совершенно другой подход от вот этого всего. Понимаешь, он психологически себя иначе чувствует.
Ну, да, здесь, наверное, я с тобой соглашусь. Но это уже, знаешь, это уже не про удаленку, это больше уже вот что-то такое это персональное, то, что педагогическое.
Да, ну я про то, что кроме школы есть еще и другие способы социализироваться. И если, ой, боже, у меня ребенок не будет ходить в школу, это означает, что он никогда больше в жизни не увидит других детей? Да нет. Нет, конечно, себя вспомните, вы что, кроме школы ничего не видели? Ну, были же какие-то другие люди. Была дача, на которой вы гоняли на великах и курили за углом. Ну, извините. Что так никто не делал, скажете?
Нет, конечно.
А, ну да, действительно. И девочки знаешь, тоже хватает.
Пока у нас вот минута осталась, да, я быстро расскажу, как моя мама отзывается об этой, обо всей дистанционной истории. Вот она очень недовольна. Она сказала, что... Она сказала, нет, и не из-за того, что там ребенок ее достал. Нет, не из-за этого. Она говорит, что просто в нашей школе, в которой офлайн образование прекрасное, и которым все очень довольны, вот онлайн историю настроить не успели, не смогли. И эти уроки там не проходили, а у нас есть с чем сравнивать. Там у меня ребенок еще футболом занимается. Кстати, сейчас онлайн у него тоже проходят тренировки. Это, конечно, не то же самое, что офлайн, но тем не менее. И вот у других детей вроде как этот процесс у кого-то отлажен, у кого-то нет. И получается, что у нас пока вот такая какая-то сумбурная ситуация сложилась на этом поприще школьного образования. И нету согласованности. То есть в каждой школе это выглядит по-разному. Кто-то доволен, кто-то нет. У кого-то есть уроки, у кого-то нет. Вот у моего брата нет. Моя мама недовольна. И, наверное, надо просто над этим как-то работать, что ли, и совершенствовать эту систему.
Это должна быть система.
Да, а у нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05 в Москве. Доброе утро еще раз всем. 16 мая, суббота. Радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
И сейчас у нас в эфире есть гость. Я его представлю, пожалуй. Это Барцев Игорь Несбеевич, директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Доброе утро, Игорь Несбеевич. Слышно нас?
Доброе утро, да.
Доброе утро.
И с вами мы хотели поговорить о том, сейчас мы в прошлой получасовке разговаривали о школе и о том, как школа проходила через все вот эти тяготы дистанционного обучения. А с вами, как с профессионалом, с человеком, который с этим непосредственно столкнулся и будет сталкиваться еще, как я понимаю, хотели поговорить об высшей школе, об университетах. Скажите, пожалуйста, как вот... РАНХИКС и ИКСУ, в частности, и вообще, в принципе, России, как вы оцениваете, как российские университеты прошли и столкнулись с этой вот историей удаленного обучения? А какую оценку можете дать вы?
Ну, вы знаете, я не буду пользоваться именно дачей оценок, а я расскажу даже не о ощущениях, а о таком реальном восприятии, о реальном контроле за ситуацией. Mm-hmm. Еще могу сказать ее по многим вузам, не только по своей родной академии, своему родному институту. По крайней мере, вот по тем даже коллегам, за которыми я, естественно, с добрыми глазами наблюдаю, могу сказать, что высшая школа сумела достаточно быстро, если не сказать там в одночасье, ну, в рамках вот недели, ведущие университеты смогли настроить дистантное обучение, смогли перестроиться в режим онлайн. Причем, знаете, мы вот на протяжении многих лет говорили об этом, нас к этому понуждало всевозможное руководство. Надо, необходимо записывать онлайн-дисциплины, нужно делать онлайн-лекции, нужно готовиться к дистанту, посмотрите, что делают ведущие университеты мира. Mm-hmm. Ну и, честно говоря, естественно, мы готовились, мы к этому шли. Но тот момент, когда вот лежало, когда, что называется, гром грянул, мы действительно... Ну, не знаю, кто перекрестился, кто кого другого вспомнил. И действительно, в течение недели ведущие университеты сумели настроить такое обучение. Причем я отвечу внимание, что когда я обращался к студентам и к профессуре, что вот мы вынуждены на это идти, я сказал, что да, действительно, вот так сложилось, и мы должны это сделать быстро. Мы это сделали. Но обращу ваше внимание, что вот ответить на кризис, взять так вот перестроиться в онлайн, суметь просто, если угодно, выполнить свою миссию при преподавании в дистантном режиме, это одно. Совершенно другое, в нем жить и воспринимать это как некую якобы новую нормальность. Вот это действительно сложно. И вот здесь нам нужно очень многое продумать и предстоящим летом, и к тому, как подготовиться к осени, и иметь разные варианты развития событий.
В чем принципиальная разница между заочным образованием и дистанционным сегодня?
Вы знаете, это вот категорически дистанционное образование – это ни в коем случае не заочное. Заочное – это совершенно отдельный формат, и, честно говоря, это для людей, которые чем-то заняты, работают, там есть установочные между ними сессии, есть, когда они приезжают на сессии, а в то же время большую часть работают и занимаются другими делами в нее. Дистантное образование, по сути, по качеству, по направленности, мы все стараемся сделать точно таким же, каким является очное. С единственным «но» – оно происходит на расстоянии. По сути, это то же самое расписание. Вы знаете, вот у нас есть компьютерная такая система, мы вечно так с ней боремся, потому что нам очень важно, чтобы все было четко в ней закреплено. Студенты, расписание, время. И вот для нас было очень важно практически, в чем именно была та радость, в кавычках, от того, что нам предстоит быстро перейти в дистант. От того, чтобы даже четко стоять это расписание. Вот если стоит в 9.00 занятие такого-то профессора по такой-то дисциплине, оно должно в 9.00 состояться, но должно состояться в режиме онлайн через Десант, через всевозможные платформы. Причем на первом этапе мы разрешили пользоваться преподавателям, студентам разными платформами для того, чтобы ну, вот как-то просто войти в процесс. А потом мы все-таки четко конкретизировали, что речь идет и о через использование конкретных образовательных платформ, за которыми мы можем наблюдать, следить, и конкретные платформы, которые полностью интегрированы в наш образовательный процесс. По сути, это живое такое следование расписанию прямому, как это было и при вот классической традиционной очной форме.
Скажите, а как на это на все реагируют преподаватели? Какие ощущения от этого у преподавателей? И есть ли у вас обратная связь со студентами? Как студенты отзываются о таком виде образования?
Вы знаете, есть и то, и другое. Я постараюсь поделиться какими-то цифрами. Ну вот был пройден даже специальный опрос преподавательный по системе нашей академии. Вы знаете, наша академия, кроме московского головного кампуса, имеет большое число филиалов по всей стране. Uh-huh. И вот был пройден такой опрос. А вы знаете, большинство преподавателей оценило, как бы я сказал, главное слово правильно. Вот восторга, конечно, не было. А были разные чувства реакции. Я вот одна очень уважаемая, замечательная дама, преподаватель, профессор от Бога, очень эффектный, умный, интересный человек. Первые там две недели, даже там, месяц, говорила, я не буду выходить именно в онлайн вот таким живым общением. Я говорю, почему? Ну, имя отчество называть не буду. Я 30 лет нарабатывала имидж, образ, и вот сейчас мне выйти через вот эти системы, где, естественно, ну, камера, вы сами понимаете, хотя и радищики, она, ну, вещь жестокая. А как я выгляжу, а какой ракурс, а какой свет? А это вот преподаватели тоже волнуют. Поэтому здесь были разные чувства, разные эмоции. И были преподаватели, они есть, которые закупили ужасные слова, скажу, хромакей, все необходимое оборудование, поставили себе это в кабинете и выводят вот на эту зеленую какую-то простыню, полотнище, всевозможные цифры, данные, показатели, ну типа вот смотрите, мы и так тоже можем. По-разному. Но вот здесь, насчет преподавателей, скажу так, вы знаете, я очень скептически и цинично отношусь к высоким словам, типа там элитные, уникальные, миссия. Но мне больше нравятся более сдержанные термины. Но вот когда я обращался к профессуре, я сказал, знаете, я очень не люблю слово «миссия». Ну вот пишем мы во всех уставах, документах «миссия университета». Вот сейчас в марте, я говорю, вот перед нами действительно миссия. Мы должны перейти через свое нежелание, через свои комплексы, страхи, нелюбовь к всем этим вот каким-то новым моментам. Это наша миссия – выйти в эфир и вести в режиме онлайн свое прямое расписание. Для того, чтобы занять прежде всего наших студентов, чтобы они чувствовали, что мы о них думаем, что мы с ними и что мы понимаем свою сферу ответственности. Вот поэтому большинство преподавателей, конечно, даже по всем опросам, воспринимают переход в дистант как меру вынужденную. Они не готовы поддержать это как новую нормальность, как новую реальность, но как кризисный ответ, как реакцию на то, что мы должны, это вот наш долг перед нашими обществом, студентами, ну как угодно, высокие слова здесь подходят. И вот мы это так восприняли. Что касается студентов, студенты очень по-разному, понимаете, некоторые воспользовались случаем, что это очень удобно протереть утром глазки, а можно этого и не делать, налить себе чайку, удобно пристроиться и смотреть, как там наш преподаватель сейчас будет чем-то интересным занимать. Такое тоже есть. Но в целом, знаете, не знаю, хочу с вами даже поделиться, у меня такое ощущение, что вот в кризисной ситуации мы всегда пытаемся друг друга понять. И мне кажется, студенты вот тоже поняли, что и нам непросто. Для нас это какой-то такой переход в дистант, это сложно и психологически, и технически. И мы в это время многому чему друг у друга учимся. У тех же студентов каких-то технологиям, навыкам. Иногда очень забавно, а мы же подглядываем за тем, как идут образовательные процессы через нашу систему, как идут занятия. Ну, студенты очень чего многому могут научить преподавателя, они ему советуют, что как лучше сделать. И мне кажется, что сами студенты, вот не было бы счастья, да несчастья, показала, очень ждут и мечтают вернуться в университет, потому что университет – это не только занятия, даже если мы стараемся их проводить четко по расписанию. Это атмосфера, это ощущение, это образ жизни. И мне кажется, я хочу сказать спасибо, во-первых, студентам за то, что они нас поддержали, в большинстве своем, в подавляющем большинстве, а особенно за то, что они говорят, что они очень хотят вернуться в университет.
А как будет организована сессия?
Что касается сессии, вот при всех наших эмоциях, о переживании и преподавателей, и студентов вернуться, сессия, как сессии после каждого курса, так и государственная итоговая аттестация будут проведены в режиме онлайн. Здоровье превыше всего, прежде всего здоровье студентов, здоровье нашей профессуры, поэтому в данном случае все будет. Мы постараемся, чтобы это было максимально френдли, я хочу студентов успокоить, да, конечно, мы будем следить, у нас есть системы контроля, надзора, то есть какие-то такие чересчур новые технологические достижения используются, и этому не стоит, уже можно на этом попасться. Все вот в режиме онлайн. А что касается текущих зачетов, текущей сессии, то это не столь сложно, это будет проведено, потому что в эфире один преподаватель, что называется, один студент, и мы все это сделаем. Конечно, сложнее с выпускными курсами, если заканчивать бакалавриат, это четвертый специалитет, пятый. Мы все проведем в режиме онлайн. Все необходимые технические вещи есть, они апробированы, поэтому от студента только наличие компьютера, настроя, и в установленное время выйти через ту систему, которая использует, в данном случае наша академия, разные вузы используют разные информационные и технологические площадки, в эфир, и мы примем у него отдельно государственные экзамены, отдельно защитим дипломы, мы проработали уже все инструкции, как эти дипломы должны быть, сейчас называются работы, нам направлены, кто их должен как лицензировать, оценивать, то есть все пройдет в режиме онлайн.
Игорь Несбеевич, такой вот еще вопрос. Возможно ли сейчас говорить о том, что вот мы, кризис нам помог обкатать, да, так сказать, эту систему, и что в будущем, в ближайшем будущем, мы будем, наши университеты будут применять эту систему и в мирное время? То есть каким-то образом, может быть, откроются новые курсы, новые программы, и будет открыта возможность полноценно получить образование дистанционно?
Постараюсь быть максимально четким. Пункт первый. Дистант и все, что с ним связано. Да, сейчас мы в него перешли, но я, понимаете, как бы главную линию задал для себя, по крайней мере, в нашем общении. Одно дело дистант как ответ на кризис, как ответ на проблему, с которой столкнулось наше общество. Mm-hmm. Другое дело дистант как новая реальность. Вот мы сейчас говорим о дистанте как ответ на кризис. Принятие онлайн в формате экзаменов, в том числе государственных выпускных, защита выпускных работ, чтение лекций в прямом эфире. Теперь о дистанте как новая реальность. В новой реальности место дистанта вспомогательное, факультативное, дополнительное. В любом случае, конечно, мы наработали опыт, и в любом случае нам нужно будет его использовать, потому что он подтверждает, что это как бы новая такая линия в системе образования. Итак, дистант будет разным. В подавляющем числе программ это будет вкрапление в размере 10-15%. Сейчас я не буду говорить о конкретных вещах. Посмотрим, каждая программа отреагирует по-своему. Потому что, извините меня, одно дело учить специалистов в области управления, экономистов, юристов. Другое дело, извините меня, журналистов. Третье – медиков. Четвертое – инженеров. Вот формат применения дистанта, это не будет, знаете, так вот чехом средней температуры по больнице. Это будет в зависимости от каждой образовательной программы. Какие дисциплины можно привести в дистант, а какие требуют изменения глаза в глаза. То есть, в подавляющем большинстве случаев место дистанта дополнительное, вспомогательное. Это хорошие технологии, они апробированы, и, естественно, они будут использоваться. Второй блок – переходный период, когда мы сейчас говорим, вот нам готовится к сентябрю, и у нас нет четкой уверенности, как сложится ситуация. Да, давайте надеяться на лучшее, что 1 сентября, и мы с удовольствием выходим в аудиторию, и все идет как обычно.
Будем хотелось надеяться,
но вряд ли. И мы должны подготовиться разные варианты. Поэтому и будут разные моменты, вот я надеюсь, когда мы будем говорить о поступлении, о приеме, это вот тоже определенные технологии. Мы должны четко сказать, что для тех абитуриентов, которые поступят на программы, они смогут заранее определиться, готовы ли они с сентября выйти к нам в аудиторию, либо все-таки они и их родители в силу целого ряда причин скажут, мы бы хотели, чтобы вы продолжали обучение в режиме дистанции. Это может касаться, в данном случае, когда говорим о Москве, как москвичей, говорит Москва, но мы очень заинтересованы, чтобы не отнять мечту, какие-то надежды, планы у студентов из российских регионов. Поэтому, ну вот, понятно, что родители будут очень осторожно отпускать с 1 сентября своих детей в московские университеты. Поэтому вот для тех, кто на первом этапе будет к этому не готов, у нас даже есть в Академии специальная программа. Например, в нашем институте мы запускаем несколько программ. Базовую программу по государственным муниципальным управлениям. Многопрофильный бакалавриат, где будет программа по региональной экономике, региональному регионоведению России. Очень интересная программа управления территориальным развитием с названием «Утро». Вот такие блоки программ. Будет, кстати, заявлена программа по журналистике, продюсирование, культурная политика, которые с 1 сентября будут заведены в дистанционный режим. И вот студент может будет выбрать, идет он на очную программу или на очную программу со всеми гарантиями, с непризывом в армию, со всеми дополнительными опциями на программу очную, но в дистанции. Тем, чтобы когда ситуация нормализуется, он буквально одним заявлением переходит с программы очную в дистанции на очную программу и продолжает нормально учиться. При этом мы понимаем, что, ну, кто знает, какие будут волны, мы будем эти программы параллельно поддерживать, чтобы в любой момент можно было переключиться с одной опции, с одного формата на другой. Причем, знаете, я не исключаю, что вот как дополнительный формат эти программы будут востребованы и в будущем. Потому что, ну, насколько я понял, Евгения, не знаю, давно ли со студенческой скамьи, но, Георгий, вы не так давно как бы ее покинули. Поэтому, да. Кстати, я не уверен, вы ее покинули или еще нет.
Я в аспирантуре учусь.
Ну, вот видите. Поэтому вот для тех, которые предпочитают учиться долго, много, то, возможно, дистанционная форма будет востребована и в будущем, когда человек находит подходящую работу или вынужден уехать в другой регион или по каким-то иным основаниям. Он скажет, вы знаете, я хотел бы воспользоваться вот форматом очной программы в дистанции. Вероятнее, вот как некая факультативная дополнительная линия и ответ на кризис, и даже как элемент новой реальности, эти программы имеют будущее, и мы будем эту линейку поддерживать. Знаете, как пример приведу, вот, например, извините за тавтологию, в нашей академии есть такая лондонская программа взаимодействия с лондонским университетом. Когда лондонский университет на нашей площадке обучает. Ну, вот есть такой замечательный вариант, это программа по юриспруденции. Несколько направлений юриспруденции, студент обучается по программам нашей академии, по российским программам, и дополнительная опция по программе Лондонского университета. Заканчивается все это тем, что человек сдает наши экзамены, и он на английском языке по программе Лондонского университета сдает, ну, не самым доброжелательным, но четким англичанам экзамены и отрабатывает вот тот курс, который прошел по лондонской программе. То есть сейчас можно получить диплом Лондонского университета по магистратуре, не покидая столицу нашей родины и вообще обучаясь в Москве в академии. Вот такие опции, они будут востребованы. Это линия, которую не мы придумали, ее утверждали и до коронавируса ведущие мировые университеты. Возможно, с некоторым опозданием, но мы и в эту линейку будем вынуждены войти и ее использовать.
Игорь Дмитриевич. Игорь Дмитриевич. Давай, Жень.
Хорошо, спасибо. В нашей аудитории очень переживает, что переход на дистант каким-то образом повлияет на число преподавателей в ВУЗе. Они боятся сокращений. Как вам кажется, откуда вот эти страхи берутся?
Вы знаете, страхи – это вещь хорошая. Человек должен бояться будущего, он должен быть спокоен, но он должен работать. Когда человек теряет, знаете, какие-то переживания о будущем, он расслабляется. А я так жестоко скажу, это вот такой директорский, видно, взгляд. Я считаю, что человек должен постоянно работать, он должен постоянно себя совершенствовать. Нельзя сказать, вы знаете, я уже все прочитал, и вот теперь я буду нести святое вечное в аудитории. Преподаватель, профессор тоже должен постоянно быть современным. Быть современным – это означает следить и за новациями, и за новеллами в своем специальности. Но это и вопросы технологической продвинутости, это вопрос реакции на отзыв времени. А, конечно, мы люди ответственные, никто никаких сейчас специальных таких акций проводить не собирается. Мы заинтересованы поддержать и свои коллективы, и свою профессуру. Мы должны поддержать вот всю систему образования. Поэтому, вот, честно говоря, здесь я не вижу оснований для беспокойства. Другой вопрос, что перед профессурой, преподавательским корпусом тоже стоит очень четкий и явный вызов. Если угодно, вот эта система, знаете, я сейчас буду в режиме дуэли, бросила нам перчатку, сможем ли мы на нее отреагировать? И профессура должна меняться. Вот сейчас есть ряд конкурсов, которые идет Министерство высшего образования и науки, где речь идет о том, что нужно готовить новые качественные онлайн-курсы. Еще раз говорю, да, мы включились в этот процесс. Вопрос качества, доработки, появления интересных онлайн-курсов, которые будут держать студента не только миссией, но и качеством, тем, как они сделаны, не только содержанием, но и формой. Вот это тоже вызов перед профессурой. Причем нагрузка на профессора в этой ситуации увеличивается. Я думаю, знаете, мы вот все это вошли, некоторые ожидали, ой, ничего страшного, там месяцок дома посидим. Так вот сидение дома – это огромная работа оказалась. Это, к этому надо готовиться и технологически, и психологически. Поэтому меняется предназначение во многом собственно профессорского труда, когда мы используем новые технологии. Это не просто режим вещания в аудиторию, это вопрос сопровождения всего процесса. От рекомендаций, какие образовательные платформы лучше выбрать, какие курсы лекций, не только мои великие, замечательные, но и ведущих университетов можно посмотреть. А что из того нужно взять и как интерпретировать? Такое сопровождение образовательного процесса, такой траектории каждого студента, это огромный труд. И я уверен, что профессуры, преподаватели понадобятся больше. Другой вопрос, что они должны быть приспособлены к этой реальности. Знаете, это касается не только преподавателей, это касается тех же юристов, которые, понимаете правильно, должны тоже приспособиться к новым форматам. И юрист, мне очень нравится эта фраза, современный юрист, это не подставка под планшет, который может нажать кнопку и найти нужный закон. Это человек, который разбирается в технологиях, который разбирается в каких-то, конечно, базовых физических вещах, но который в этом плавает. Он не знает, он разбирается. Это совершенно разные вещи. И вот вся эта цифровая экономика, цифровое государство, все то, что сейчас происходит в том числе, дает новые вызовы юридические и так далее, и так далее. Я уже журналистов трогать не буду, надеюсь, вы про себя даже сами лучше мне расскажете. То есть никаких специальных линий сокращений не будет, но то, что профессора должны воспринять новую реальность и к ней быть готова, это факт.
Спасибо, Игорь Незбеевич. У нас скоро новости, поэтому мы вас отпускаем. Это был Бартс Игорь Незбеевич, директор... Спасибо. Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Мне показалось очень информативно.
Невероятно интересно, если честно. Просто невероятно. Но я теперь поняла, с чем на самом деле сталкиваются, с какими страхами в основном сталкиваются люди, которые выступают против дистанционного образования. Вероятно, они просто не очень понимают, как организована сама по себе вот эта система. И... Вот понимаешь, то же самое сокращение преподавателей, учитывая, что только что Игорь Незбеевич нам рассказывал о том, что сохраняется то же самое расписание, с чего бы спрашивается сокращать тогда число преподавателей?
Ну вот я тоже, да, этот вопрос...
Расписание не меняется.
Да, этот вопрос тоже не очень понял, но обсудим через паузу, а сейчас у нас новости. Десять тридцать пять в Москве. Сегодня 16 мая, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья.
Ну, вот, вот такая вот интересная, мне кажется, у нас получилась беседа с человеком, который имеет непосредственное отношение к системе образования, к системе высшего образования в нашей стране. Напомню, у нас в эфире был Игорь Низбевич Барцец, директор Института государственной службы управления РАНХИКС при президенте. Ну, что можешь сказать, Жень? Какие впечатления?
Слушай, мне было очень интересно. Во-первых, у меня сложилось абсолютное ощущение, что это не станет нормой. То есть разговор о том, что все кончено, и мы погубили традиционную систему образования, все-таки речи об этом не ведется. Это первое, что я вынесла для себя из нашей беседы. И это, наверное, приятно. Второе, это то, что не планируется сокращать преподавателей. Это тоже очень важно. И то, что система никак не меняется на самом деле, то есть она остается такой же, просто формат изменился. Нет другой программы, нет других каких-то материалов, которые будут преподаваться студентам вместо тех, которые существуют сегодня. То есть идея сохраняется, знание сама, сам контент тоже сохраняется, меняется просто форма. Вот это основное, что я вынесла из этого разговора. Но, безусловно, мы можем говорить только о тех предметах, которым не требуется, что называется, работа руками. Вот какая-то практика. Поэтому, собственно, и так много, я так понимаю, противников у вот этого дистанционного образования, именно потому что не может подойти, вот условно говоря, учитель и поправить рукой там твой чертеж, твой рисунок, что-то вот что-то сделал руками.
Ну да, есть такие профессии, которые... дистанционно, наверное, не освоить. Там, на врача, на того самого хирурга дистанционно выучиться, наверное, не получится.
Естественно, да. Но вот у меня ребенок учится, она учится на ландшафтного дизайнера. Угу. У нее должна быть сейчас практика. Я уже там хихикаю, что значит, как она там должна эти кусты подкармливать, какую-то смородину. Но это все смешно, это все ерунда на самом деле. Но вот черчение – это тот предмет, который тебе нужно осваивать вот руками. И без него вообще там никуда. И, конечно, она сейчас сидит там, чего-то чертит, но это совсем не то, она говорит. Конечно, когда это... тебе показывают буквально вот на практике руками, то ты это все гораздо лучше воспринимаешь и гораздо большему можешь научиться в таком процессе. И да, она, наверное, страдает немножко. Если бы это была бы журналистика, условно говоря, без практики, естественно, без практики, о которой мы можем говорить традиционно, знаешь, когда ты приходишь на радио, в журнал куда-то, без этого тоже невозможно, то... наверное, можно учиться журналистике дистанционно, как мне кажется. Знаешь,
мне вообще кажется, что журналистика – это такая вещь, которую можно выучить, такая обучиться. Профессия. Да, профессия только на практике. По-другому не получится вообще никак.
Ну да, если ты выучил уже русский язык к тому моменту, то, в принципе, все остальное тебе не важно.
Ну да, да, какие-то навыки, которые ты можешь получить, знаешь, там, будучи корреспондентом на телевидении, тебе нигде эти навыки не привьют, кроме как в службе корреспондентской на телевидении, в службе информации. Или там, если ты собираешься быть, я не знаю, пишущим журналистом, то ты сможешь научиться писать статьи на ту или иную тему, только там, находясь в редакции газеты и занимаясь написанием этих самых статей. Ну ладно, журналистика — это бог с ней. Напомню, наша хорошая фраза, да, в эфире радиостанции. Журналистика, да, бог с ней, да. Напомню наши координаты. СМС-сообщение пишите нам на номер +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, нас там зовут Говорит Иван Скобот. И звоните нам по номеру 495-7373-94-8. Звоните, пишите, обсудим, что вы думаете по поводу всей вот этой вот истории с образованием.
С переходом высшей школы на дистанционный формат, хотя бы со временным переходом. Вот сейчас, кстати, 592-й нам пишет о том, что смысл всякого обучения в получении не только знаний, но и получении диплома, документа. И это подтверждается продажей дипломов. Я в этом смысле вспомнила, не так давно я что-то подсела на документальные фильмы нашего коллеги, речь идет о Борисе Соболеве, он классные очень фильмы документальные делает. Никогда не смотрел ничего из того, что...
Ну, ты... Нет? Сейчас произнесла им фамилию, вроде что-то знакомое. Ты мне напомни фильмы, я тебе скажу, смотрел.
У него вот был как раз один из самых его известных проектов, это «Идущий к черту» об экстрасенсах.
А, да, все, я понял, о ком идет речь. Да.
И у него вот был такой достаточно масштабный проект о высшем образовании, знаешь, о псевдовысшем образовании как раз, вот о вот этих вот вузах-однодневках, которые тебе вроде как дают диплом, но ты никогда в жизни там не появляешься в процессе, не сдаешь никакие экзамены, никакие документы, ну, по сути, как бы просто получаешь документ, не появляясь, не получая никаких абсолютно знаний. Вот эти вузы, они все время, знаешь, их закрывают, их лишают лицензии, потом... как грибы после дождя меняют название, вырастают заново. В общем, вот это вот все безобразие, когда, знаешь, в одном доме, в одной квартире зарегистрировано 5, 8, 28, 128 вот таких вот вузов. Поэтому, по сути, продажа дипломов к дистанционному образованию не имеет никакого отношения. Когда он снимал этот фильм, и когда, собственно говоря, вы покупали свой диплом, ну, не вы конкретно, а кто-нибудь покупал свой диплом в переходе на...
Так, какие-то у нас проблемы со связью. У Жени, мне нравится сообщение Рамси Болтона. Я весь период карантина дистанционно, самостоятельно учусь на сомелье практически каждый день. Вот это вот, я понимаю, дистанционное обучение. Но если говорить по поводу вот получения дипломов, покупки дипломов для чего-то, я, если честно, ну, я много слышал о том, что кто-то любит покупать дипломы, что эти дипломы продаются там и так далее, но ни разу с этим не сталкивался. Не в тех университетах, в которых обучался я, не в каких-то других. Я знаю, что есть много университетов разных, в которые очень легко поступить. Это, знаете, такие университеты, сейчас можно подавать, по-моему, по 5 документов, 5 разных вузов, и вот это вот тот самый университет, который будет у тебя номером 5, если ты ни в один из 4 не попал, значит, надо подать документы туда. Вот можно ли называть такие вузы тем самым, той самой продажей дипломов? Не знаю, не уверен. Может быть, там тоже какие-то знания получить все-таки возможно. Но не знаю. Сейчас мы будем стараться вернуть товарища Фомину в эфир. Она у нас куда-то отвалилась, не переживайте. Сейчас вернем. Вот опять что-то про Гудошникова нам здесь пишут. Что же вы все так любите наехать на Гудошникова? Все у него в порядке. Прекращайте. Звоните, давайте пообщаемся с вами. У нас есть звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, мы же видим прекрасную тенденцию, что в системе здравоохранения, что в системе образования. То есть цель, она убить, в принципе, образование на корню. То есть мы уничтожили то советское лучшее образование. В принципе, выпускниками именно этих высших учебных заведений было создано ровно то, чем мы сейчас с гордостью пользуемся. Но больше-то мы ничего не создаем, потому что образование есть на корню, потому что мы хотим не что-то приумножить и сделать. Мы хотим тупо сэкономить. Поэтому такое потребительское отношение, все это дистанционное образование, это в пользу бедных. На самом деле нельзя дистанционно нормально никого ничему научить. Поэтому-то и в Советском Союзе наши специалисты всегда ценились, потому что не было дистанционки, не было тупых тестов, да, на угад, где можно выбирать там варианты ответов. Были нормальные совершенно экзамены, из которых нужно было учить все, а не тупо тыкать пальцем наугад и где-то попасть с какой-то вероятностью, а вдруг получится. Вот. И я понимаю, что высшая школа экономики у нас, которая замечательно управляется из страны, из 3 букв, да, Соединенных Штатов Америки, как бы, они просто стараются из нас взрастить, из наших детей такое общество потребления, которое должно не производить, а именно тупо потреблять. Поэтому, в принципе, этим все сказано.
Ну вот видите, я немножечко вам так сейчас поспорю с вами. У нас был гость, который нам сказал, что нормой вот это дистанционное образование, оно не станет. Это как такой дополнительный способ его получения. То есть, если вдруг у вас нет возможности, то можно будет получить удаленно.
Мы с вами прекрасно понимаем, что в нынешней ситуации правительство закидывает потихонечку камешки и смотрит, как отреагирует народ. Народ зареагировал, значит, продолжаем. Не станет нормой, да, но уже и Матвиенко по этому поводу высказывала, что да, надо вводить в законодательном уровне. Все это хорошо, давайте так и дальше будем продолжать. А к чему мы дальше придем?
А к чему мы придем?
Она вернулась.
Ну, потому что мы уже начинаем работать дистанционно, то есть каждого человека сажают в отдельный свой кабинет, закрытый, чтобы убить социум, чтобы мы друг с другом меньше общались, меньше виделись. Убивается какой-то коллективизм, да, то, что, в принципе, всегда к чему стремились и к чему призывали еще из Советского Союза, да, и что давало свои плоды. Убивается коллектив, выращивается какой-то индивид, который сам по себе и который, в принципе, обезличен и не имеет какой-то позиции. Конечно, таким народом проще управлять, его проще что-то навязать, проще что-то доказать, проще что-то запретить. Потому что это уже не народ, в принципе.
Сначала вы говорите, что проще управлять толпой, когда она сбивается в стаю, и, значит, толпа, когда собирается все вместе, им гораздо проще что-нибудь внушить. Вы знаете, как внушаемо большое число людей, когда их собираешь вместе на площади, кричишь любые лозунги, они в едином порыве начинают с тобой соглашаться. А сейчас вы говорите, что коллектив, состоящий из индивидуумов, тоже легко поддается дрессировке и управлению. Я что-то не поняла.
Ну, причем, если внушить толпу, внушать толпе что-то, да, управлять толпой, или обучать людей, это совершенно разные вещи.
В смысле? Вы же говорите, что обучать людей дистанционно, это как раз для того, чтобы какую-то раздробленность внести в коллектив.
Все правильно.
А зачем нам нужна раздробленность, если у нас как раз каждый отдельно взятый индивидуум будет максимально самостоятельно, со своим собственным мнением, не поддающийся никакому влиянию извне?
Он как раз будет поддаваться влиянию.
Почему?
Потому что других и фактически он не будет вынимать, потому что, в принципе, у нас СМИ, в принципе, и вся система, которая подает какую-то информацию, она достаточно однообразно направлена. Да?
Все, вот, теперь СМИ однообразную информацию. Все в итоге пришло к тому, что виноваты средства массовой информации. Вот как, я слушал.
Ну, слава богу.
Ну, не ожидал. Я рад, что ты вернулась. Тут уже все начали переживать.
Прости. Ну, что сделаешь?
Знаешь, я вот сейчас шел разговор о том, что дистанционное обучение, оно будет воспитывать таких вот индивидуалистов, которые не знают, как там взаимодействовать с другими людьми в социуме, да, это немножечко нас отправляет к тому, о чем мы разговаривали, когда говорили про школы. Но у меня есть мой личный опыт. Я учился по обмену на втором курсе на бакалавриате в Испании, как мой средний брат.
Это вот. У вас семейная, да.
Да. Ну, мы просто на один и тот же факультет с ним поступили, так что он пошел по моим стопам зачем-то, не знаю. Ну, в общем, поэтому он тоже, у него была такая возможность, и он ей воспользовался. И вот я тоже ездил на год в университет Валенсии. И я могу рассказать о том, как выглядит образование там. Вот там, в Европе, образование, оно как раз максимально вот такое персонализированное. То есть, если у тебя есть какие-то пары, то эти пары выглядят следующим образом. Есть аудитория, конечно, туда забивается энное количество студентов. Приходит преподаватель, он приходит, там, может, чуть-чуть опоздает, но обычно четко к тому времени, когда вот назначено, когда стоит пара. Он открывает презентацию, сухо рассказывает тебе там эту презентацию, неважно, какой предмет. У меня там были разные предметы, и какие-то геополитические, и право у меня там было международное. Неважно абсолютно, какой предмет. Он тебе рассказывает тему сегодняшнего урока, сегодняшней лекции. И как только время лекции истекает, вот буквально секунда в секунду, преподаватель выметается из аудитории с такой скоростью, с какой, я не знаю, самая быстрая Феррари по немецкому автобану не едет. И ты, если у тебя есть вдруг какой-то вопрос, а я поначалу, ну, потому что я привык к тому, как это выглядит у нас, когда ты после лекции всегда можешь подойти к преподавателю, узнать у него что-то, если тебе что-то непонятно, может быть, поговорить по поводу каких-то работ, которые нужно доздать и так далее. Я по привычке один раз мне нужно было поговорить с преподавателем, и я попытался это сделать, а он уже все, он убежал прямо в коридор. И я выхожу в коридор, а в коридоре пусто. То есть такое ощущение, что он сквозь стену, знаешь, выбежал, как в мультиках, знаешь, так проломил. Да. Вот и у них так в этом смысле все выглядит вот так. То есть преподаватель тебе исключительно рассказывает тему лекции и убегает. И все общение строится через компьютер, через специальную систему университета. Это такой пример, я не знаю, как самый доисторический какой-то древний Facebook. То есть там вообще очень все плохо с интернетом, с интернет-сайтами. У них все выглядит, как у нас выглядело, там, не знаю, в 90-х, наверное, это все, когда мы там через телефонные модемы в интернет выходили. Вот такой вот, значит, древняя социальная сеть университетская, где тебе скидывают все задания, где ты отправляешь эти задания в ответ, какие-то получаешь, если тебе нужны какие-то разъяснения, ты там можешь написать преподавателю, и только там. И, может быть, он тебе на них ответит. В общем, какое-то человеческое общение сведено вообще к нулю практически. И мне было не то, что непривычно, помимо того, что непривычно, еще и неприятно учиться вот таким образом. И мне намного более приятно учиться в наших университетах, где как-то вот все-таки, я не знаю, присутствует элемент вот такого общения между людьми.
Вот сейчас тебе скажут, что идея ввести дистанционное образование как раз создана для того, чтобы это человеческое общение убить.
Да, да, скажут. И у меня, если честно, тоже были такие опасения. И когда говорили о дистанционном обучении, даже сегодня, когда мы с тобой говорили о дистанционном обучении в школе, я тоже ровно об этом и говорил, что это не то, потому что нет человеческого общения. Ну, вроде как. Разговор с Игорем Несбеевичем нас немножечко обнадежил в этом смысле. Посмотрим, да, у нас звонок есть. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений. Здравствуйте. Москва.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, а вот учитель в школе, он должен объяснять вот в настоящее время предмет? Потому что я помню, вот, ну, я уже мне около 50 лет, и когда мы учились, я еще в СССР учился. Нам учитель все объяснял, я даже, в принципе, на некоторых уроках и учебниках не открывал. А сейчас вот я по знакомым знаю, что учитель вообще ничего не объясняет. Он только, ну, проверяет и дает какие-то задания детям.
Ну, это уж зависит от учителя. Вашим знакомым не повезло с учителями. Я вам не, так
ну,
скажу.
Я так тоже думаю.
Ну, в принципе, он обязан, да, объяснять. Ну, уроки, значит, если он не объясняет, это значит не выполняет свои обязанности.
Да. Либо вообще, выполняет их плохо.
Где-то эти обязанности, наверное, можно почитать.
Наверное, в уставе школы.
В уставе школы, а это разве не общие какие-то российские обязанности учителя?
Я не знаю, мне кажется, что это такой документ. Вы же не можете получить документ, в котором написано, описаны мои профессиональные обязанности. Это наш внутриредакционный документ. Вот он существует, и к нему доступ имеют только сотрудники нашей радиостанции. Хотя, наверное, к моему личному имею только я и руководство. Ну, условно говоря. И, скорее всего, вот подобные документы уставные, они вряд ли должны быть в открытом доступе, вряд ли они должны регламентироваться вот так вот. По полной программе. Тем более, что у преподавателя, например, физкультуры и преподавателя химии наверняка разные какие-то вот эти требования к ним. Мне так кажется. Я могу ошибаться.
Да нет, здесь я с тобой согласен. Николай Любер пишет нам вот интересную мысль, что сейчас почему-то говорят о дистанционном обучении и работе те люди, которые имеют все социальные навыки, полученные в обычное время. Но как эти навыки получат наше поколение, которых мы посадим на самоизоляцию? Спрашивает Николай Любер. Ну, имеется в виду дистанционные все вот эти вот варианты обучения под самоизоляцией. Интересно, да? Нам легко рассуждать.
С одной стороны, интересно. С другой стороны, понимаешь, в чем дело? Вот тут была наша коллега Алла Боголюбова, написала очень интересную колонку. Я ее читала, и была, знаешь, одновременно и согласна, и не согласна, что говорит о том, что колонка классная. Алла рассуждала в том направлении, что вот сейчас, как будто бы, мы какое-то время жили в суррогате. Да, вот она просто сейчас находится в Португалии, Португалия уже потихонечку выходит из этого режима самоизоляции, да. Ну, что-то уже у них начинает открываться, и жизнь так, знаешь, налаживается потихоньку. И она говорит, все ушло в интернет, с одной стороны, и мы очень возмущались и страдали, и ждали, когда же начнется реальная жизнь, а вот сейчас мы вышли в реальную жизнь, она говорит, мне некомфортно. Там эти неприятные люди, с которыми я совершенно не хотелось общаться. В интернете я их заблокировала, их больше не вижу. А соседку по подъезду я как заблокировала, которая кричит и курит в подъезде, например, и бычки еще кидает на лестницу. Ну, как-то, да, не получается ее заблокировать одной кнопкой. Неловко, неприятно. Как ты заблокируешь неприятного человека в общественном транспорте, от которого скверно пахнет, и он еще и матом ругается? Никак. И вот это ощущение, она говорит, вот эти два месяца на жизни в интернете, они очень сильно повлияли на твое представление о реальной жизни.
Слушай, ну такими темпами мы придем к той самой сцене из мультика «Валли», где все люди друг с другом, даже если находясь рядом, разговаривают там по видеозвонку, ездят на своих электронных каких-то там креслах. 7373948, слушаем вас, доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Вот вы знаете, да, вот недавно звонил мужчина, вот вам передо мной буквально, говорит, насчет критерий, да, где бы посмотреть вот по поводу обучения, да. Вот я, конечно, с вами вот лично, с вашим мнением категорически не согласен, потому что все-таки это школа, это общеобразовательное, государство оплачивает, и надо посмотреть. Объясню почему, по своему личному вот опыту.
Да.
Вчера обнаружил у ребенка, ну, 4-ку по физкультуре. Я, конечно, был в шоке. Объясню почему, сразу объясню почему. И вот тут мне задался вопросом, а как, по каким критериям его выставили? Дальше, объясню, в чем дело. У меня ребенок занимается профессионально уже спортом, да, он хоккеист.
Да.
Каждый день мы обязаны Федерации детского и юношеского спорта. Мы высылаем видео с занятиями дома. У меня дома оборудовано, ну, все, ну, как бы, были деньги, есть, в общем-то.
Каток?
Начиная от велосипеда. Нет, ну, мы дриблинг он делает на сухом льду, да. Ну, мы в частном секторе живем, да. Ну, не суть. У меня, у ребенка задание... 100 раз в день ребенок отжимается. Это 4-й класс, хочу сказать. 4-й класс, еще начальная школа.
Да.
То есть отжимание, приседание, я даже не могу сказать. В общем-то, взрослый человек этого
почему
не выполнил.
Почему 4-ка-то? Почему 4-ка?
Так об этом-то и речь. Об этом, вот об этом и речь. Я попытался дозвониться классным руководителям и говорю, а извините, с какого? Я говорю, готов выслать 31 числа. 2 месяца, ну там уже 1.5 месяца, ну не суть, да, я готов выслать каждодневный, прям почту создать и каждодневную тренировку, я это снимаю и я обязан это отправлять, да. Я говорю, выслать готов каждый день, говорю, ни один ребенок из класса этого не выполнит. Не выполнит. Вот. Почему у моего 4-ка? Шедевральный ответ. Ну, это вот учитель физкультуры, он так решил. Видимо, может, какой-то конспект он меня отослал. А там, знаете, конспекты какие-то они должны отслать. Ребята, вот вы смеетесь, а мне как отцу обидно. У меня крик души. Мне как отцу обидно.
Это с одной стороны. А с другой стороны, простите, я перебью вас. Просто я вспоминаю, что кто-то из моих знакомых сдавал, например, ЕГЭ по физкультуре. Звучит чудовищно. Но там реально была теоретическая часть. И там действительно была какая-то вот часть, где ты что-то конспектируешь, какую-то историческую справку должен предоставить, не знаю, когда там были первые...
Так об этом и речь, у нас физкультура или урок истории, господа. Я хочу искренне, вот я, вы поймите меня правильно, как отца, да, я хочу понять, по каким критериям мы не поставили моему ребенку... Я когда отослал тренеру 4-ку, ну, он смайлик мне только прислал, и такая, знаете, смайлик еще ручки раздвинул, ну, как бы... Он даже ничего отвечать не стал, понимаете? Вот, и я вот поддерживаю мужчину. Пусть они нам выложат, по какой-то они...
Понятно.
Это за что?
Понятно.
То есть, как,
спасибо.
Поэтому вы знаете, а вы насчет радиостанции привели пример, вы не обязаны показывать. Ну, правильно, вы не обязаны показывать, потому что не надо портить, ну, знаете, как говорил товарищ Ахов, не путайте личное стадо с государственным. Поэтому, знаете, ну, я в шоке тоже. Я считаю, что предоставьте мне из-за чего.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Знаешь, у меня, я слушай, почему...
Я
согласен, потому что вот насчет физкультуры, потому что я лично был в такой ситуации. В университете я играл за сборную своего факультета. Мы, значит, был год, у нас там каждый год проводился турнир в университете, и мы этот турнир выиграли. То есть я в статусе чемпиона университета, чемпиона академии по футболу. Мне звонят и говорят, что у меня, значит, недопуск к экзаменам, потому что у меня стоит незачет по физкультуре. Я говорю, как незачет по физкультуре? Вот так. Я говорю, ну я же чемпион, говорю, академии по футболу. Она, знаешь, там декан, медали на нас вешал, ректор, мы везде висят наши фотографии, мы чемпионы. Как? Как зачет? Прихожу к преподавателю по физкультуре, он говорит, ты где был? Почему у меня нету конспектов лекций по физкультуре? Я говорю, ну я чемпион, можно мне зачет, пожалуйста? Ну, он мне, конечно, поставил зачет, но прийти заставил. И мне звонили и говорили, выгоним из университета тебя к чертовой матери, потому что у тебя нет конспектов по физкультуре. Поэтому я здесь понимаю, с пониманием отношусь к этому звонку.
Ну, Антон говорит, вообще-то надо у ребенка спросить, почему у него 4-ка вместо 5-ки по физкультуре, если он такой молодец. А 287-й объясняет, потому что он не отправил до дедлайна отснятый материал. И, между прочим, это, кстати, для меня аргумент, потому что, ребята, ты знаешь, да, я тебе рассказывала, что у меня есть опыт организации дистанционного образования, и вот у меня есть четкое правило. Дедлайн в 10 часов вечера, предположим. В работу, которую мне присылают в 22.01, я не проверяю. И мне плевать, что люди заплатили.
Кстати, о дедлайнах. Наше время на сегодня подошло к концу. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Всем спасибо.
До завтра.